Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова
«Философия нефти».
Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается.
Всем доброго дня! Здравствуйте! У микрофона Роман Попов и рядом со мной Григорий Аркадьевич Волчик, историк нефтегазовой промышленности, журналист-публицист и настоящий гуру в том, что касается мира нефти и, конечно же, философии нефти. Именно так называется наша программа. Григорий Аркадьевич, здрасте!
Добрый день!
Сегодня о выдающихся людях российской нефтянки. Вот тут я сразу честно, наотмашь прям сразу вам скажу. Про Вениамина Сухарева будет?
Обязательно!
Отлично!
Но в следующей передаче, когда мы поговорим о выдающихся людях прикамской нефтянки.
Отлично.
Я их выделил отдельно.
Хорошо. В таком случае давайте слушаем вас.
Главные люди российской нефтянки, во всяком случае, на первом этапе ее развития, это, конечно же, Нобели. А есть популярный миф о том, что вот иностранцы пришли к нам, взяли наши недра, ничего подобного. Молодые парни, братья, шведы, с малолетства, буквально со студенческой скамьи, приехали в Баку и занялись нефтяным бизнесом, и больше никаким бизнесом они не занимались, и больше они никуда эти средства не реинвестировали за пределы Апшеронского полуострова. Роберт и Людвиг Нобели, более известен Альфред Нобель, но еще бы, он изобрел динамит, орудие убийства, ну и основал, на секундочку, Нобелевский фонд, который в свою очередь выдает, раздает Нобелевские премии. Но нам интереснее, конечно, Нобели вот наши, нефтяные. В концентрированном виде нобелевский подход и специфику работы Нобеля воплотил Эммануил Нобель, сын Людвига.
А подход и специфика в чем были?
А вот сейчас я об этом скажу. Он родился в Питере. Уже все, уже не Стокгольм, уже в Питере. И он стал российским подданным. Поэтому тема иностранщины, иностранного влияния, иностранного капитала, она вообще ушла.
Что она ушла еще со времен прихода Рюрика, мне кажется, к нам, сотоварищи.
Да, наверное. Во всяком случае, Эммануил Нобель возглавил дело своего отца и своего дяди молодым человеком. Ему еще не было 30 лет. И на протяжении 30 лет он руководил нобелевским бизнесом в России, вот всей этой огромной инфраструктурой. Mm-hmm. Сразу же скажу, что помимо нефтянки, Нобели занимались очень серьезным машиностроением. Например, первый дизель в России был сделан на Нобелевском заводе.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
Окей, итак, первые имена, которые у нас есть, это братья Нобели в истории российской нефтянки.
Это пример идеальных инвесторов, людей, которые двигают индустрию, двигают технологию этой индустрии и ведут себя крайне социально ответственно, потому что зарплата на нобелевских промыслах была самой высокой, социалка была самой продвинутой, и вели они себя очень прилично, и развивали сопутствующие отрасли, как о чем мы сказали,
машиностроение. Более чем за век развития нефтянки в России ничего не изменилось. По-прежнему зарплата там самая высокая, социалка самая стабильная.
Хорошо, стабильность – признак мастерства. Но есть человек гениальный, которого, к сожалению, его знают все абсолютно, но его почему-то не связывают с нефтянкой. Это Дмитрий Иванович Менделеев. Это самый цитируемый русский ученый. Он считается вообще самым-самым гениальным, условно, но мне нравится эта оценка, самым гениальным русским ученым, признанным во всем мире. Ну, таблицу Менделеева знают все, но самое главное, что индекс цитирования огромный, наследие огромное, влияние огромное. Так вот, он был идейным отцом российской нефтянки. И он, конечно, очень, как химик, органик, в частности, он, конечно, очень много чего хорошего сделал для нефтеперерабатывающей промышленности, но, как ни странно, основная его заслуга не связана с нефтепереработкой, а как раз-таки связана с организацией танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов и с организацией, а также с внедрением принципиально новой экономической организации нефтяной промышленности, когда от системы так называемых откупов государство российское перешло к системе, которая очень напоминает современную, грубо говоря, раздачу лицензий, раздачу нефтеносных участков в ходе аукционов и конкурсов. И главным лоббистом этой системы был именно Менделеев. Видите, как неожиданно. Менделеев занимался нефтянкой более 45, вплоть до самой своей смерти в 1907 году. Более того, начиная с 80-х годов, когда таблица Менделеева уже стала всемирно признанной, в первую очередь, в основном, Менделеев занимался нефтянкой. Так что это абсолютно наш отраслевой человек, наш гуру, наш папа, идейный вождь российской нефтянки, безусловно.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
Я просто был уверен, что мы вспоминаем Дмитрия Менделеева исключительно потому, что в первой нашей программе вы, Григорий Аркадьевич, мне говорили, что, вот, дескать, у нефти нет как таковой формулы, потому что нефть такая сложная штука. Я думал, что поэтому Менделеев гуру, если бы не он, мы бы вообще не могли ничего сказать про формулу нефти, потому что, когда мы говорим про формулу, мы пользуемся исключительно таблицей Менделеева.
Но вот видите, как интересно, что в первую очередь Менделеев себя проявил не как химик, там, нефтехимик, химик-органик, а не как там идеолог нефтеперерабатывающих технологий, а вот как идеолог совершенно новых принципов организации нефтяного бизнеса в стране. Неожиданно. Ну, а человек, который нобелевские и менделеевские идеи и разработки, как говорится, положил на бумаге и воплотил их не только в чертежах, но и в железе, это Шухов. Вот есть такое достаточно популярное мнение, и мне оно очень близко, что Владимир Григорьевич Шухов – это самый гениальный инженер России. А может быть, даже и мира. Потому что он, как и Менделеев, он занимался всем. Он придумал все. Ну, например, известны его шуховские знаменитые башни гиперболоидные, да? А известны его стеклянное перекрытие Киевского вокзала, ГУМа и так далее. Но все-таки главное наследие Шухова – это нефтянка. Шухов – разработчик первых танкеров, первых нефтепроводов, первых магистральных нефтепроводов. У него десятки патентов. Вот я их здесь выписал, но, ну, давайте там. Речные танкеры-баржи, оригинальные конструкции газгольдеров, типовые проекты хранилища природного газа, метод добычи нефти с помощью сжатого воздуха, аэрлифт. Это очень...
А башня Сверловский его?
Ну, естественно, его, раз она шуховская. Специальные форсунки для факельного сжигания нефтяных остатков. Прогрессивный, широко применяемый в настоящее время поточно-позиционный метод строительства судов путем сборки их на стапелях и так далее, так далее. Это десятки патентов. Причем в содружестве с крупным инженером и, что очень важно, бизнесменом Александром Барри, эти практически все изобретения были воплощены в металле. Но главное, что Шухов, так сказать, Менделеев считается идеологом процесса термического крекинга. Это основа глубокой переработки нефти. А Шухов просто автор патента на так называемый аппарат для непрерывной дробной перегонки нефти. То есть Шухов фактически разработал несколько базовых патентов, которые в итоге позволили создать, внедрить и реализовать крекинг-процесс. То есть это крекинг – это взламывание, да? Это процесс глубокой переработки нефти, на котором работают все нефтеперерабатывающие заводы всего мира. И, между прочим, есть интересный факт. В 1923 году в Москву прибыла делегация крупной американской нефтяной компании Sinclair Oil. Именно она специализировалась на нефтепереработке. И американцы попросили Шухова официально им продать патент 1891 года для того, чтобы построить в соответствии с этим патентом на крекинг, целый ряд нефтеперерабатывающих заводов в Америке. А Шухов сказал, что, извините, коллеги, все национализировано, обращайтесь в Совнарком. И американцы, ну, реально не хотели заплатить Шухову $25 миллионов за этот патент, но сказали, что вам бы мы заплатили, а Совнаркому мы платить ничего не будем. Шухов прожил очень долго, 85 лет, умер в 39 году от последствий несчастного случая. То есть он умер не от старости, а вот от такого домашнего инцидента, от сильного ожога. Гениальный человек, в Москве стоит его памятник напротив Лукойла, построены на средства Лукойла. Очень характерно, что бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, он по образованию нефтехимик, он сказал, что на его взгляд самый вообще великий русский человек – это Шухов. Вот неожиданно это он сказал в эфире Первого канала. Я это слышал, мне это запомнилось, произвело очень серьезное впечатление. Ну и, наверное, надо сказать про человека, который носит неформальный статус там, первого геолога или главного геолога, Иван Михайлович Губ. Это фигура более спорная. Дело в том, что он в основном работал уже в послереволюционное время, в 20-30-е годы. При этом надо сказать, что человек, он был, конечно, выдающийся, и он был выдающийся организатор. Он создал главный нефтегазовый вуз страны. Знаменитую керосинку, она сейчас носит имя Губкина. В частности, он много чего создал, организовал, устроил, придумал, воплотил. Ну и очень важно, что, обладая таким визионерским, правительским подходом, он был практически уверен и обосновал это во многом, что в Западной Сибири считается, что большая заслуга Губкина и его научного авторитета то, что в Западной Сибири начались масштабные геологоразведочные работы, которые увенчались вот таким фантастическим успехом. Но это уже было в 60-е годы, уже после его смерти. Такой вот список.
С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
«Философия нефти».
Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.